Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Христос воскресе! Воистину, воскресе Христос! Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Михаил, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Сегодня я предлагаю обсудить смертные грехи. Что это такое и как с ними бороться? Итак, батюшка, чем смертный грех отличается от обычного, который не смертный? Буквально это грех, после которого душа умирает. Или же это определение для смертных грехов всего лишь метафора?
Понятно. Давайте сначала прежде попытаемся разобраться вообще, а что такое грех как таковой. Если мы обратимся к учению Священного Писания, то мы поймем, что грех в исходном библейском смысле означает промах, ошибка, недостижение цели. Да, у него есть огромное количество граней различных. Вообще для мировоззрения библейского человека, Ветхого Завета и Нового Завета, понятие вины перед Создателем, перед Творцом, очень большое значение. И из добрых десяток различных корней используется в тексте Священного Писания для обозначения вот этого понятия «грех». И можно выделить несколько вот таких концептуальных смыслов. Грех — это бунт и мятеж против Создателя. Грех — это промах, ошибка, недостижение цели. Грех — это преступление, грех — это вина, и грех — это предательство и измена. Можно продолжать этот список, но вот ключевые аспекты следующие. А что же тогда такое смертный грех? И вы знаете, грех смертный имеет несколько признаков, которые и выделяют его в отдельный, скажем так, класс, в отдельное явление. Во-первых, смертный грех — это тот грех, который человек сознательно совершает в нарушение заповеди Божьей. То есть мы все так или иначе грешим. И нередко мы грешим по незнанию. Вот не знали, но согрешили. А здесь человек знает, что есть соответствующее Божье повеление, есть соответствующая заповедь, но он сознательно идет на ее нарушение. Это первый важный признак. Второй важный признак — это тяжесть этого греха, которая состоит в том, что этот грех разлагает очень сильно душу, он ее отравляет. Вот как яд действует, убивает организм, так этот нераскаянный смертный грех убивает душу человека. Или наоборот, вот как камень, который привязан к нашим ногам, он нас тянет на дно и тоже через это самое топит и убивает. То есть два важных пункта, которые отличают смертный грех от всех прочих грехов, это сознание человека, который идет на этот грех. То есть это вполне себе осознанный выбор грешащего. Знаю, что не должен, знаю, что запрещено, но иду и делаю. И второе — это пагубное воздействие данного конкретного греха на душу человека. Любой грех, он так или иначе нас царапает, так или иначе делает нам больно, плохо и не способствует выстраиванию правильных отношений с Создателем. Но смертный грех, он именно пускает в нашу душу корни и иссушает, убивает, отравляет ее. Можно еще некоторые грани называть, но вот, пожалуй, ключевыми аспектами являются следующие названные.
Как мы знаем, в разных традициях есть перечень смертных грехов, и этот перечень, он отличается. У нас, у православных, есть такой, классический, скажем так, список. Это гордость, зависть, чревоугодие, блуд, гнев, жадность и уныние. Но в Священном Писании этого списка вот конкретного мы не найдем. Вообще, откуда он взялся тогда, этот перечень, и насколько он обязателен?
Действительно, есть разные наименования этих грехов. Вообще, даже есть разные подходы к тому, сколько их, 7 или 8. И у разных отцов церкви называется разная цифра. Но вместе с тем взгляд у всех отцов церкви на принципиальную природу и характеристику этих грехов один и тот же. В этом они едины. Вот я уже ответил на вопрос, откуда они. Святоотеческая традиция выработала целое учение о том, что есть грех, что есть страсть и как бороться с этими самыми страстями. А в наше богословие этот раздел вошел как аскетика. Аскетика, то есть это учение о страстях и путях борьбы с ними. Сюда входит и пост, молитва и другие духовные упражнения. Но для того, чтобы мы эффективно боролись с чем-то, мы должны правильно, методически выверено описать это явление. Вот святые отцы церкви и предлагают нам такое описание, что такое грех, что такое страсть, что такое смертные грехи. Действительно, в Священном Писании мы вот такой классификации не найдем. Но на то наши святые отцы мудры и духоносны, что они проникают в суть Священного Писания, истолковывают его и дают нам огромное вспоможение. Они дают нам пособие к тому, чтобы мы развивали свою духовную жизнь. Вот если мы просто возьмем, не вооружившись церковным толкованием Священное Писание, сколько будет там смыслов? Сколько будет людей, столько будет и смыслов, и еще больше. Каждый начнет толковать Писание от ветра головы своей. А святые отцы, они все-таки как вот очерчивают горизонт. Они ставят буйки, за которые человек, ну, может, если хочет, заплывать, но там начинается уже небезопасное плавание, там он может и утонуть. Вот, поэтому святоотеческая традиция и предлагает нам в рамках аскетического контекста учение о смертных грехах и о путях борьбы с ними.
Как мы знаем, смертные грехи, они ведут к смерти души. Вот что такое есть эта самая смерть души и в чем на практике, в жизни это выражается?
Можно сказать следующим образом. Смерть души в каком-то смысле – это максимальное удаление человека от Бога. Бог есть источник блага, Бог есть источник жизни. И чем дальше мы удаляемся от Бога, тем дальше мы отходим от источника жизни. Соответственно, мы подвергаем себя, не только тело, но и саму душу, огромному риску. Риску вечной погибели. А что есть вечная погибель? Это вечность без Бога и вне Бога. Ад — это реальность, в которую человек помещает себя сам, и это реальность одиночества. И прежде всего, это одиночество без Бога. Вот можно посмотреть на сущность смерти души с такого ракурса. Хотя это не единственный угол зрения.
А вот мы сейчас говорим про перечень грехов. Чуть раньше, да, мы об этом сказали. И вот там, в этом перечне, мы называли именно свойства души. То есть это гордость, это зависть, это блуд, ну и так далее. Но в этом перечне нет наименований конкретных действий. Например, там убийство, кража, да, и так далее, и так далее. Вот почему их нет?
А дело в том, что эти вот смертные грехи или смертные страсти — это как фундамент, это источник, это корень, из которого вырастают уже потом соответствующие отростки. Или это явление, суть. А форм, через которые проявляется этот грех или эта страсть, огромное множество. То, что вы называли, это уже формы проявления, конкретные вещи, конкретные примеры. А вот корень, источник всегда один. Он будет сводиться вот к какому-то из этих грехов, из этих страстей. А можно еще сужать список, и дальше, например, у некоторых святых отцов, в частности у Аввы Дорофея, у него есть вот три таких корня. Это сластолюбие, сребролюбие и славолюбие. А можно еще сузить и сказать, что у истоков любого греха лежит самость, гипертрофированная самость человеческая, раздутое эго, когда он свое «я» ставит во главу всего и вся.
Давайте про конкретные грехи, конкретики, что называется, перейдем. Вот, например, возьмем гнев. Гнев бывает праведным, например, когда мы злимся на какую-то несправедливость, на очевидную, ну или на какое-то несовершенство, ну и так далее.
Мы можем открыть Евангелие и увидим, что праведный гнев показывал сам Господь наш Иисус Христос. Когда Он вошел в храм и увидел там всякое непотребство, валы, ослы, столы менял и так далее. Что Он сделал? Он сделал целый бич из вервей. И все это дело разогнал. Он опроверг, то есть опрокинул столы, менял и всех их оттуда выгнал. Как он разговаривает с книжниками и фарисеями? А кто такие фарисеи? Это вот синоним лицемеры. Лицемеры. Он им четко говорит: змеи, порождение ехидными, вы подобны гробам. То есть он на них ругается, он бичует их своей критикой. Вот это праведный гнев. Праведный гнев — это всегда желание выразить свое служение Богу, это всегда желание правды Божией. И когда мы сталкиваемся с несправедливостью, с неправдой, со злом, с грехом, у нас вот поднимается эта волна в душе. Но когда мы не ищем своего, я хочу свое мнение отстоять, я хочу только свой интерес отстоять, вот это уже неправедный гнев. Праведный гнев — это гнев, который обращен в поиски правды Божьей, утверждение этой самой правды Божьей на земле. И когда мы сталкиваемся с невозможностью, да, или с какими-то сложностями на пути утверждения этой правды Божьей, вот такая ситуация вызывает у нас праведный гнев. А неправедный гнев какой? Весь тот, когда мы Бога берем за скобки. Я ищу только что интересно мне, есть мое мнение, я его отстаиваю, есть мои интересы, есть мои желания, есть мой комфорт, ну и так далее. То есть вот та самая пресловутая самость. То есть Бог-то здесь уже особо-то и не интересен. И когда мы гневаемся и впадаем даже в ярость вот по этим причинам, все. Ни о каком праведном грехе, ни о каком праведном гневе говорить не приходится.
Вот зависит ли степень греха от степени злости? Я имею в виду, что злиться можно сильно, да, когда это уже гнев, когда хочется что-то разбить, когда тебя, вот знаете, аж трясет вот от этих вот эмоций, да, а можно просто психануть, например, идешь по улице, тебя машина облила, ты так вздохнул, да, немножко там психанул, поругался, но довольно быстро об этом забыл. То есть степень вот этого... Вот этой злости, вот этого гнева, она разная.
А видите, то, о чем мы говорим, это все исчадие или плоды греха гнева. Здесь мы говорим уже не о праведном гневе, а именно о страсти. Вот когда грех приходит в этот мир через нас, мы его выпускаем, вот как огонь, мы как подобно огнедышащему змею изрыгаем из себя это пламя и сеем вокруг что? Злобу, ярость, недовольство. Вот как действует смертный грех. В наших силах его укротить, в наших силах его потушить, в наших силах его победить. Не просто где-то там задавить в себе, он все равно будет пытаться выйти наружу. Нет, мы должны его победить, полностью оттуда убрать. Перенаправить во что-то другое, конструктивное, хорошее, благое. Вот эту страсть убить, а на ее месте — поставить добродетель, и тогда все будет на своем месте. А когда мы будем пытаться померить градус своего греха, он может быть выше, он может быть ниже, но тем не менее это все равно проявление вот того самого греха гнева. И еще очень важный момент, касающийся смертного греха, когда смертный грех получает над нами власть. Вот мы сказали, что человек сознательно грешит. Раз. Мы сказали, что он пагубно влияет на нашу душу, удаляя нас от Бога, как бы иссушая нашу душу. И еще один важный момент. Вот смертный грех получает над нами власть, когда он остается нераскаянным. Святые отцы нам говорят, что нет такого греха, который бы Господь не мог простить человеку через подвиг своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и через покаяние своего человека. Иными словами, нет такого греха, который бы человек не мог принести к подножию креста Господня. И есть только один вид грехов, которые не прощаются. Это нераскаянные грехи, в которых мы погрязли и считаем, что ничего с этим делать не будем. Вот такие грехи, как наковальня, привязанная к нашим ногам, тянут нас на самое дно. То есть если мы сорвались, если мы пыхнули, если мы там с кем-то поругались, но покаялись, все, мы как бы купировали этот смертный грех, понимаете? Мы жало у него вырвали в данный момент. А если мы пребываем в этом состоянии перманентной злобы и ярости и считаем, что ничего с этим делать не нужно, все кругом идиоты, я один суперзвезда, вот в этот момент грех становится смертным.
В чем принципиально есть разница между грехом и страстью? Давайте еще раз вот это вот озвучим.
Можно просто сказать, страсть — это грех, вошедший в привычку. Страсть — это грех, который пустил в нашей душе корни. Страсть — это грех, который получил хронический характер. То есть это не просто какая-то рана, сиюминутный эпизод, одно падение, поражение. Нет, это уже хроническая история. Страсть — грех, вошедший в привычку. Можно вот просто расписать вот так.
Про чревоугодие и сребролюбие тоже давайте пару слов скажем. Вот можно жить расточительно, там много есть, допустим, сорить деньгами, а можно жить очень экономно, экономя деньги, буквально там хлебными корками питаться. И порой это никоим образом, эти две грани, да, эти две максимы, они никак не зависят от степени дохода. Можно зарабатывать мало при этом, там последние деньги, да, раскидывать, можно много зарабатывать и сорить деньгами, а можно и наоборот, да. Вот где грань между излишней расточительностью и излишней экономией?
Хорошо, Мария, в одной из наших прошлых встреч мы как раз этой темы немного коснулись. Вот есть одна из четырех ключевых, иногда их называют кардинальных добродетелей в духовной жизни. Через эти добродетели мы должны подходить к борьбе с любым грехом. Это добродетель умеренности. Вот умеренность — это всегда золотая середина. А в данном случае, если мы говорим о чревоугодии, это будет золотая середина между явной скудостью. Вот просто когда не хватает, когда мало, когда уже вред здоровью, когда мы непонятно чем занимаемся, когда мы просто себя начинаем разрушать, запаститься до смерти. Были такие случаи в истории в разных уголках земного шара? Да, были в разных религиозных традициях. Вот человек настолько терял уже берега, что он просто вот пытался допаститься до смерти. И это явно мимо. Да? Это вот явно скудость. Это явная нехватка, которая вредит здоровью. А с другой стороны, есть крайность, когда излишество, когда через край, когда вот через берега, когда преизобилие, нездоровое преизобилие. Это как, знаете, есть такая поговорка: если ты наелся, то ты уже объелся. А если ты объелся, то ты отравился. И здесь тоже будет вред человеку, и вред прежде всего его здоровью. А мы должны пройти вот как по фарватеру. Между этими двумя крайностями не зацепить ни одну, не уклониться ни в одну из них. Умеренность — это добродетель, который очень хорошо описывают наши святые отцы. Об этом очень многие писали. И Авва Дорофей как раз, и Иоанн Лествичник, и Иоанн Кассиан Римлянин. То есть они говорили о мере поста, но мера поста будет у каждого своя. И святой преподобный Иоанн Лествичник об этом пишет в своей замечательной лестнице, что если мы как каждому будем подходить с одними и теми же лекалами, например, пришел к нам человек, хочет поститься, все, хлеб и вода, кончен разговор, только так, он может надломиться. А и с другой стороны, пришел к нам молодой человек, мы сказали, ну ничего, ничего, давай, можно и покушать, и венца еще выпить. И это тоже будет вредно для человека. Вот поэтому умеренность и дар рассуждения — это то, что крайне необходимо нам в духовной жизни.
Ну вот, кстати, в финансовых вопросах, согласитесь, умеренность, она бывает разная. Она зависит от заработка, отчасти. Ну то есть я имею в виду, что для кого-то умеренность — это бюджетный отдых в России, а для других поехать на Мальдивы — это вполне себе такой умеренно бюджетный отпуск. Заработки у всех разные.
А об этом мы и говорим, что мера будет у каждого своя. То есть мы не пытаемся одно и то же лекало, один и тот же трафарет наложить на всех и все. Мы должны индивидуально войти вот в ситуацию, жизненные обстоятельства каждого человека. Какой у него бэкграунд, какой возраст, какое состояние здоровья, какой у него график службы или работы, семейная жизнь, у него много детей, пока нет детей. То есть это все будет складываться в единую картину. И зная эту единую картину, мы можем уже конкретные советы, конкретные рекомендации дать. Знаете, это что-то напоминает во врачебном деле, в медицине анамнез. То есть нам нужно собрать как можно больше вот таких вот сведений, которые сложатся в единый пазлик. Мы смотрим на этот пазл и понимаем, ага, вот здесь оптимальным будет такой путь, а здесь будет оптимальной такая мера. То есть вот в православии как раз все премудро устроено, что мы не пытаемся одной и той же гребенкой вычесать пуделя, слона, коня и человека. Это невозможно.
Про гордость давайте теперь поговорим. Вот как ее в себе распознать, особенно если она маскируется под такое самоуважение, да, под принципиальность, когда мы себе говорим, вот какой я хороший, вот я там посты соблюдаю, я молюсь, я вообще такой вот молодец, прямо молодец, хорошо работаю.
Вы знаете, таких людей достаточно легко вычислить, вот всегда в обществе о них говорят, вот есть два мнения, мое и неправильное. Вот они всегда себя проявят. По любому вопросу, на любую тему нужно выразить свое особое мнение, и желательно, чтобы это мнение было всеми принято. И если вы еще до сих пор не приняли моего мнения, тем хуже для вас. Вот это одно проявление. Гордость, гордыня, самость — это эго. Раздутое до небес эго. Причем, в отличие от страсти тщеславия, гордыне свидетели не нужны. От тщеславия оно паразитирует всегда на каком-то зрелище. То есть человек должен явить себя окружающим, чтобы его похвалили, чтобы ему рукоплескали, чтобы перед ним преклонялись. То есть тщеславию всегда нужны свидетели и зрители. А гордыне далеко не всегда нужны зрители. И в святоотеческой традиции, в патриарках описываются такие случаи, когда внешне инок был очень смиренный, вот такой благостный, кроткий, исполненный любви, никогда ни с кем не спорил, слово поперек никому не говорил, всегда уступал. А как-то его поймали так вот один на один и задали ему вопрос, сказали: «Слушай-ка, ну вот сегодня-то ведь явно были неправы твои братья, а ты все равно им уступил». А как он ответил? «А что с них взять, с дураков? Вот она, где гордыня-то сидит. Не видно ее, да, и ушей не видно, как у кролика, и шляп, а он там есть. Вот и гордыня здесь». То есть она не всегда проявляет себя видимым образом. Но то, что мы можем заметить, вот такие явные проявления, да, вот мы сказали, мое мнение неправильное, я, это я. Я тот человек, помните, как в старом кинофильме Буратино, там Карабас-Барабас бил себя в грудь и говорил: «Я этот человек». Вот «я этот человек» — это гордец.
Есть ли хорошая гордость? Ведь иногда действительно есть за что себя похвалить, когда ты и правда хороший семьянин, хороший специалист, там, хороший врач, хороший менеджер. И за это правда хочется, да и нужно, наверное, себя немножко похвалить.
Такое чувство есть. Я бы только не стал его все равно называть гордостью или гордыней. Я бы назвал его достоинством, я бы назвал его профессионализмом, я бы назвал его умением держать марку. Что такое вот здесь достоинство будет в профессиональном плане? Я пытаюсь добиться такого профессионализма, такого уровня, что ниже какой-то отметки я просто никогда не опускаюсь. Вот должен быть знак качества. Я стремлюсь как профессионал, как специалист к этому знаку качества. Это хорошо, это правильно. Но при этом мы не должны зацикливаться исключительно на нашей репутации. Все-таки что важно? Сделать дело, выполнить работу, добиться результата или при этом еще и разрекламировать себя любимого. Вот многие успешные люди говорили об этом. Вот не знаю, как, значит, наша аудитория отнесется вот к такому известному деятелю, как Бенджамину Франклину. Да, это представитель Америки, с которой у нас есть, скажем так, очень серьезные противоречия. И тем не менее, мы по принципу Соломона: мудрости научись от всего. От всего вообще в мире. От людей, от книг, от музыки, от обезьян, от всего. Если есть что-то мудрое в природе, подчерпай это, да? То есть как вот пчела, которая собирает нектар. Вот. Что он говорил? Не надо зацикливаться на заработке конкретных денег, о том, чтобы мы вот должны себя, значит, представить, раскрутить, сделать такой бренд. Естественно, я своими словами и современными реалиями это все описываю. Гораздо важнее сделать акцент на то, чтобы мы состоялись как профессионал. Ищи профессионализма, тогда деньги тебя сами найдут. За профессионала готовы платить любые деньги. Профессионала ценят везде. Что в Австралии, что в Гренландии. Везде нужны профессионалы. И если ты сделал ставку на профессионализм, тебя люди заметят и найдут. А дальше пункт номер два. И Франклин тоже об этом говорил. А вот дальше, чтобы не разбазарить заработанные деньги, необходимо, что вы думаете? Бороться со страстями. Кто это говорит? Это не просто православные святые отцы говорят, это говорит Бенджамин Франклин. И он для себя выработал целую систему добродетелей, следуя которым он боролся со страстями. Что толку, если ты станешь профессионалом, деньги к тебе придут, ты их безбожно профукаешь направо и налево. А для того, чтобы это не случилось, этого не случилось, необходимо работать со своей душой. И это пункт номер два. То есть, еще раз, первый шаг. Стань профессионалом с большой буквы. Настоящим экспертом и специалистом. Пункт номер два. Обуздай свои желания. Победи свои страсти. И тогда тот успех, те ресурсы, которые ты получишь, они не будут пшиком. Они останутся с тобой и будут пущены на благое дело. Вот такой неожиданный поворот и обращение к совершенно другой традиции, которая тоже вторит нашим святым отцам.
Ну и про блуд давайте под конец пару тоже слов скажем. В современном мире, где все пропитано соблазном, как избежать этого самого соблазна, как в него не впадать?
Вы совершенно правильно заметили, что сегодня индустрия блуда работает на полную катушку. Дело в том, что все эти соблазны, они пытаются человека уловить. Каждый на свою ниточку. Каждый на свой крючок. И у блуда есть тоже своя наживка. Для чего это нужно? А чтобы человека вот выжать от и до, просто как вот взять в кулак апельсин и выжать последнюю капельку из него. Это происходит с алчностью, это происходит с тщеславием, это происходит и с блудом. Но для того, чтобы из человека забрать его время, силы, деньги, энергию, необходимо его соблазнить. И посмотрите, как кругом все работает. Работает все на то, чтобы раздуть похоть в человеке. Куда ни посмотришь, везде соблазнительные виды. Куда ни глянешь, везде какая-то западня. То есть человека везде пытаются раздуть. Раздуть самые низменные страсти в нем. Похоть в нем раздуть. То есть не любовь возгрей, а раздуть похоть. А для чего это важно? А если он будет похотлив, он будет очень легко управляем, предсказуем. Он будет разбазаривать и свои деньги, и свое время. Идеальный потребитель. Идеальный потребитель. И индустрия блуда, она тоже подразумевает, что человек будет тратить здесь и свои деньги, и время. Ну, в общем, это же болото, в которое ты заходишь и начинаешь медленно в нем тонуть. А как с этим бороться? Во главу угла как раз и становится аскеза. Вот это ключевой навык – самоограничение. Самоограничение. И чем раньше человек поймет, что в нем живет какая-то страсть и начнет с ней бороться, тем эффективнее будет эта борьба. Потому что со страстью укорененной, которая уже годами паразитирует на человеке, бороться очень тяжело. Все, это его уже вторая натура. Он уже себе не принадлежит. Он уже раб этой страсти. Да? А вот поэтому, как только мы понимаем, вообще осознанный образ жизни, который православие проповедует, он подразумевает, что мы не живем вот, как какие-то непонятные товарищи, которые все, что вокруг видят, интерпретируют как какие-то случайности, шум белый там и так далее. Ничего подобного. Человек должен вести сверхосознанный образ жизни. И когда он сталкивается с каким-то пороком, сталкивается с каким-то искушением и соблазном, он тут же отдает себе отчет: так, куда меня несет, куда меня ведет? Я сейчас в своих интересах действую или в интересах кого-то другого? Вот у меня есть свои благие цели, задачи. Я вот сейчас к ним приближаюсь или наоборот удаляюсь? Вот, например, у нас есть семьи. Вот я сейчас смотрю направо и налево, и меня начинают там соблазнять те, сие, пятые, десятые. Это способствует выстраиванию семейной жизни или нет? Нет, это наоборот, уже все уходим. Я сейчас действую не в своих интересах. То есть, иными словами, братья и сестры, давайте не будем позволять себя эксплуатировать через вот эти низменные страстные пороки. Потому что, когда мы клюем на эту удочку, мы начинаем действовать не в своих интересах, а в интересах не пойми кого. И прежде всего в интересах лукавого, который, как ни крути, гениальный психолог. Он за столько-то тысяч лет так выучил нашу психологию, я не знаю, никто не сравнится с ним в плане психолога. Он уже знает, на что мы клюем, где нужно подретушировать, где наоборот, нужно что-то заострить внимание. Он гениальный маркетолог. Он продаст тебе любой товар, только его товар — это грех и порок. А иногда эти пороки и грехи воплощаются в конкретных предложениях и услугах. Давайте будем видеть, что стоит за этими услугами, товарами и предложениями, и что стоит за реальным контентом, который мы в себя поглощаем. Потому что хвать, а там крючок, и потянули из нас все, годы жизни потянули из нас, деньги потянули из нас, силы потянули из нас. Оглядываемся, пол жизни прошло, здоровья нет, денег нет. А посмотри, где ты клюнул на уловку лукавого. Вот там-то и произошла поломка.
Ну и последний вопрос. Вот что бы вы посоветовали человеку, который изо дня в день борется со своими грехами, со своими страстями, но победить до конца не получается, и каждый раз на исповедь мы приходим с одним и тем же перечнем грехов?
Самое главное – не опускать руки и не сдаваться. Вот эта известная фраза «Не тот велик, кто никогда не падал, но тот велик, кто падал и вставал». Мне она очень нравится. Подписываюсь прямо под ней. То есть в духовной жизни, как и в любой другой профессии, как в спорте, важно уметь держать удар. Ну, упали, встаем, отряхиваемся, идем дальше. На то нам исповедь и дана. На то нам дана роскошь, покаяние, что мы можем это все преодолевать. И еще второй такой методологический пунктик. Необходимо двигаться маленькими шажками. То есть не нужно пытаться сразу объять необъятное. Хочу побороться и с тем, и с другим. Невозможно бороться сразу со всеми страстями. Выделить для себя одну страсть, с которой вы преимущественно, сфокусированно, сконцентрированно боретесь здесь и сейчас. Наметьте для себя определенный план. И нужно отказываться от чего-то постепенно. Потому что когда мы хотим все и сразу, в результате получается ничего. Потому что все валится. Но мы должны фокус вот своего внимания, фокус своего зрения на что-то направить. А когда мы распыляемся, и результатов нет. Вроде как нами движут благие намерения. Хочу побороться и с тем, и с другим. И вот эти святые отцы говорят об этом, а те о другом. Сразу все буду пытаться внедрить в свою жизнь. Это невозможно. Внедряем святоотеческие рекомендации, наставления священников постепенно. И тогда все сложится. Вот дорога в 1000 миль начинается с первого шага. И тебе сказали бы, пройдешь 1000 миль, да никогда в жизни. А один шаг, да, а два шага. И так постепенно, шаг за шагом, ты этот путь проходишь. Дорогу осилит идущие братья и сестры.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи со студией находился заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и всего вам доброго.